Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается масштабных манифестаций, которые прошли по всему миру в поддержку журнала «Шарли Эбдо», в результате которых, как официально сообщалось, в манифестации в Париже приняли участие порядка 1,5 миллиона человек. В ней приняли участие президенты из самых разных стран, которые возглавили эту манифестацию. Я просто передаю официальное, так сказать, как бы, коммюнике того, что сообщалось об этих действиях. Прошли президенты многих стран, включая украинского президента Порошенко, ну и также израильский был премьер Нетаньяху, ну уж естественно европейский премьер. Не было, правда, только Обамы, ну и Путина не было. Правда, говорили, что в этом также принимал участие Лавров. Я, надо сказать, тщательно просмотрел, так сказать, все кинокадры, которые были связаны с вот этой вот демонстрацией в Польше Шарли Эбдо. Вот Лаврова не заметил. Куда он там спрятался, я не знаю.
На телевидении не было, на фотографии я видел.
На фотографии...
Где-то в пятом-шестом ряду, если смотреть лицом на шеренгу, то в левом углу, левом дальнем углу.
Я где-то видел его указание в одном из журналов, по-моему, то ли Париматч, то ли еще что-то, где он показывали развернутую шеренгу и указывали на некого, так сказать, господина в кашемировом таком коричневом пальто, весьма похожего на Лаврова. Я потом видел эту фотографию в другом ракурсе, оказалось, что не Лавров. Ну, в общем, короче говоря, в общем, как-то он, так сказать, там вот не вписался в эти вот ряды. Правда, там отличился Саркози, о чем позлорадствовала французская пресса, потому что он, не будучи действующим президентом, проявил чудеса политической верткости с тем, чтобы ввинтиться в первый ряд идущих.
Там, то есть первого его вытолкали, он где-то в третьем-четвертом ряду шел.
Он сначала шел в третьем и четвертом ряду, а потом воспользовался тем, что вот эта вот идущая колонна по улице широкой, она огибала ряд таких островков безопасности, которые во Франции делаются, последний, чтобы разъединить потоки автомобилей для пешеходов. И вот, воспользовавшись этим маневром, значит, он с третьего ряда как-то проскользнул в первый, причем еще за собой умудрился уволочь и Бруни. Так что в какой-то момент...
Бруни симпатичная женщина, есть на кого посмотреть.
Я не про симпатичность, а про то, что мне сразу это напомнило массу, так сказать, анекдотов, как без мыла можно влезть в любую, так сказать, дырку. Вот, Саркози продемонстрировал безусловное умение в эту самую дырку влезать, что французская пресса, собственно, и не преминула ответить, так сказать, рядом, так сказать, карикатур и своих снимков. Вот, ну и кроме того, значит, после этого прошли, так сказать, после того, как вот прошла такая официальная информация, да, сообщалось о росте журнала, так сказать, тиражей журнала, которых вначале говорили, что он выходил тиражом 150 тысяч, потом 60 тысяч, обычный. А сейчас его тираж влетел до 3 миллионов экземпляров. Потом сообщили, что...
Ну, это отдельный номер, который...
До 5, да, до 5.
Который по этому поводу специально...
До 5 номер. Миллионов, потом до 7 миллионов даже сообщили. И по которым якобы Шарли уже получил 10 миллионов евро на свою последующую деятельность. В общем, короче говоря, одним этим трактом окупил свою деятельность на год и дальше, и больше. Я по этому поводу, как знакомый, так сказать, с французской действительностью достаточно близко, вот, хотел сделать несколько замечаний, просто для того, чтобы слушатели нашей передачи на самом деле представляли, о чем идет речь. Ну, во-первых, о том, что заметили сразу все, и в том числе не могли скрыть и западные наблюдатели. Конечно, постановка вот этой вот французских и прочих государственных делей, которые возглавляли демонстрацию, на самом деле являлась фейком. То есть никакой демонстрации они не возглавляли. Они их собрали на отдельной улице. И, кстати, на репортаже в свое время из Евроньюз, который сообщал о маршрутах следования этой демонстрации, а шла она от площади Республики к площади Насьон, показывалось три маршрута этой демонстрации. Один был, так сказать, по стороне шел через Бастилию, второй шел мимо кладбища Пер-Ла-Шез, а третий как бы напрямую от площади Республики до площади Насьон. Вот этот вот третий маршрут, он ведет на самом деле в никуда, потому что прямой дороги, такой вот, как он был прочерчен на графике в Евроньюз, нету. Там есть улица, которая действительно идет в этом направлении, но потом она пересекается в другие. Вообще у Парижа такая звездообразная структура улиц, поэтому напрямую, так сказать, от одной площади к другой, если они не рядом лежащие, так просто не проедешь. Вот. И вот именно на этой улице, собственно, и состоялось вот это вот постановочное шествие, значит, глав государств, которое было ограждено со всех сторон охраной, что, собственно, заметил в первую очередь один немецкий еженедельник. Вот, а потом это как бы разошлось уже по всем остальным. Ну уж не говоря о том, что они до самого конца, естественно, не дошли, а так немножко протопали, ну и потом, так сказать, спокойно разбежались.
Я очень спокойно отношусь, что из соображений безопасности, а там набралось немереное количество всяких президентов, премьеров и все прочее, каждый со своей охраной, они сделали это постановочный акт, и дай бог с ним. Для меня существенно...
Нет, я тоже не против, Саш. Я не против, да. я все это понимаю. Я просто говорю, что не надо выдавать одно за другое. Когда нам говорят, что люди идут во главе какой-то демонстрации, а на самом деле они где-то рядом делают постановочное шоу, это сразу на все это накладывает такую крупную вуаль лжи. Что все это фуфел на самом деле, да, все это, так сказать, чистый фейк. Фуфел. Он не оказался единственным в этом деле, но я еще об этом скажу, пожалуйста.
Значит, ты можешь отметить этот фуфел и еще большое количество фуфелов по этому поводу. Что для меня принципиально важно в этой истории? Для меня принципиально важно в этой истории, что большое количество людей, которые объявляют себя адептом той или иной религии, любой, несущественно какой, таким способом автоматически ставят право на второе место после своих убеждений религиозных. И говорят, так как я верую в Бога, Аллаха, Яхве, Будду, там, не знаю чего, я буду поступать в соответствии с теми установками, которые прописаны в Библии, в Коране, в Торе, или, так сказать, мне о них говорит, так сказать, имам, или ребе, или священник там, православный или католический, вот это является для меня главным. И в связи с этим, что они мне говорят, что плохо, что хорошо и как надо действовать, я буду нарушать законы светские, убивать людей, что-то забирать, не забирать, поступать какими-то действиями, которые для остальной части населения, не является обязательным. Я буду действовать по своим законам. Причем действовать не только в той стране, в которой я проживаю, и в которой это является религией, она зародилась, действует, а также и в Антарктиде, и вообще в любом другом месте. Вот это для меня является главным. Что случилось в этой ситуации, что вызвало не показное, так сказать, как ты говоришь, шествие, а что послужило, в общем-то, что большое количество населения возмутилось, так сказать, этим фактом. Люди утверждают, что наши религиозные чувства, о которых можно только догадываться, оскорблены. По этой причине я вытаскиваю автомат и стреляю в людей, и проливаю кровь, и убиваю, так сказать, кого-то, и нарушаю закон. Вот это является принципиально важным. Все остальное может быть искажено, усилено, ослаблено теми или иными действиями. Так это какие-то вещи. Значит, я всей душой на стороне права. Я всей душой на стороне того, что нельзя убивать людей, так сказать, в зависимости от того, что у тебя в башке щелкнуло что-то, и ты себе придумал какую-то религию. Религий, кстати, много. Там ты можешь быть хлыстом, можешь пятидесятником, иеговистом, адвентистом седьмого дня, свидетелем Иеговы там, или еще чего-то. Ты можешь быть мусульманином того или иного толка, шиитом, салафитом, ваххабитом, не пойми чего, так сказать, или суннитом, или все что угодно. У каждого свои правила, и никто лично мне не имеет права навязывать свои правила. Вот ты буддист, и будь буддист в своем доме сколько угодно, и поступай так, как ты считаешь нужным, не касаясь меня. Ко мне, вот это все умопомрачение, связанное с религией, так сказать, и с прочими вещами, не должно иметь никакого отношения. И я категорически настаиваю, что я имею право говорить, действовать в рамках закона той страны, в которой я проживаю, так сказать, не соотносясь со всеми религиями мира, со всеми абсолютно. Даже если индеец в глубокой Амазонке считает, что человека, который съел кусок свинины, надо убить за это, вот я хотел бы игнорировать этого индейца. Пусть он сидит в Амазонке, в сельве, так сказать, и ко мне не пристает со своими стрелами, отравленными ядом курары. Вот эта позиция абсолютно точная. А все остальное вокруг этого, так сказать, накрутки на тему о том, что сами карикатуристы были неэтичными людьми там, или еще что-то, вот это все глубокая чухня натуральная. Ангелов в природе не существует, и карикатуристы могли быть скучные люди, неправильные, так сказать, и действующие так, не так. И все что угодно может быть. И постановочное шествие неправильное. И кто-то себя чувствует оскорбленным прямо. Да и что? Вот и пусть себя чувствует оскорбленным и сидит в этом оскорбленном состоянии. Это моя твердая позиция. Вот это, так сказать, железно. Остальное можно обсуждать.
Ну, я что хотел по этому поводу сказать. Во-первых, то, за что четко можно возлагать ответственность на мусульман, на мой взгляд, это на те шествия, которые состоялись в других странах, в частности в России, и в которых мусульмане принимали участие и отчетливо выразили свою позицию по этому поводу. Это да. Что касается самого этого самого теракта, то не я один, но и многие другие, так сказать, независимые исследователи испытывают по этому поводу обоснованные сомнения. По нескольким причинам. Причины, между прочим, весьма сходные с теми, которые ставились в вину Аль-Каиде по поводу совершения знаменитого теракта 11 сентября 2001 года. Во-первых, он был осуществлен слишком профессионально. Я имею в виду то, что нападение на журнал «Шарли Эбдо». То есть я бы по тому, что я увидел, так сказать, нападении, сказал бы, что это не какие-то там подготовленные в Сирии боевики, а это профессиональные белые террористы, на мой взгляд. Зачем они это делали, из каких мотивов, тут можно как бы предполагать, спорить, обсуждать. Вот. Но то, что это явно не два каких-то брата, которые там в 20-летнем возрасте где-то там на 6 месяцев уехали в Сирию или в Иран, а потом в Сирию, простите, а потом там научились террористической деятельности и так профессионально начали действовать дальше, я вот в это не верю. Потому что здесь, так сказать, чувствуется очень опытная рука и по исполнению самого теракта, и по отходу, и по прикрытию, которое осуществляют в ходе этого теракта. То есть минимальными силами был нанесен максимальный, так сказать, ущерб. Это очень серьезная деятельность, это не просто так делается. Вот.
Я должен тебе заметить, у нас один 18-летний джентльмен, не обладающий тоже спецподготовкой, а всего лишь танкист. 7 человек ухайдакал за короткий промежуток времени, а кого не сумел добил и отошел, кстати, профессионально. К турецкой границе.
А, ты это имеешь в виду? Ну,
да, вот. Когда у тебя в руках автомат Калашника, ты профессионал. Когда у тебя нет автоматного Калашника, ты терпила. Вот
это я тебе точно могу сказать. Одно дело, так сказать, спящих кого-то там угробить, так сказать, в армянском селении, у которых некуда и отходить, а другое дело захватить редакцию журналов, которые как бы...
Принципиально важным является автомат Калашника.
Саш, ну... Да, я понял твою позицию, так сказать, позволь мне свою тоже высказать. Вот. Я считаю, что это было сделано слишком профессионально, а, так сказать, тот след, который вывел на якобы авторов этого теракта, то есть подброшенное, так сказать, в машине или оставленное в машине удостоверение личности одного из этих братьев, ну как-то не вяжется с этим профессионализмом. Люди вообще-то на такие теракты идут вообще без удостоверения личности, либо с липовыми. А когда они оставляют свое подлинное, да еще как бы типа выпавшее из кармана вот тут же рядом, оно рядом с носовым платком тут лежало, вот насчет масок, кагуляров, там, патронов, магазинов, размещения их в бронежилетах, все продумано. А удостоверение личности просто сунули в карман. Ну, на случай, если полицейский по дороге спросит, чтобы предъявить. Ну, смешно. Я один раз уже с таким мы сталкивались, как минимум. Это когда в какой-то автомашине, припаркованной у якобы американского аэропорта, нашли после вот этого вот теракта 11 сентября инструкцию по эксплуатации Боинга на арабском языке. О, вот и доказательство, что участвовала Аль-Каида. Вот здесь вот примерно, так сказать, данные того же самого пункта. Я готов.
Да, автомат Калашникова тоже они подбросили себе. Тот, из которого расстреляли, они потом расстреляли еще ментов.
Я готов.
По-французски.
Того
же самого автомата.
Я готов верить, что была, так сказать, сделана хорошая акция прикрытия. Вот, потому что эти автоматы нашли уже несколько дней спустя, после того, как преступление совершилось. Что была сделана акция, еще не на месте взяли с этими автоматами, была сделана, так сказать, акция прикрытия, мне она кажется вполне, так сказать, профессиональной. Исполнители истинные, скорее всего, остались в тени, тот, кто это задумывал, то с какой целью это делалось, тоже осталось в тени, но он списан на тех, на кого удобно в данном случае списать. Ну, пусть будет версия о том, что это мусульмане устроили. Я лично в эту версию не очень верю, вот, но, так сказать, эта версия на сегодняшний день текущая. Я что хотел сказать уже относительно самого этого шествия. Конечно, в любом такого рода деле, когда начинается, так сказать, с небольшой лжи, хочется внимательнее просмотреть и остальные факты. Я только что говорил про постановочную часть вот этого, так сказать, шествия по Парижу. Теперь хотел сказать о другой. Я вообще представляю себе, что такое... Утверждается, что в этой демонстрации участвовало более 1,5 миллиона человек, и что это вообще самая большая демонстрация за всю парижскую историю. Я хочу сказать, что я представляю себе, что такое 1 миллион демонстрантов, которые идут по Парижу. Мне самому приходилось видеть такие демонстрации, не участвовать в них, но, как говорится, вот сталкиваться с ними. Я понимаю, что когда по Парижу проходит всего 1 миллион человек, учитывая, что его население 2,5 миллиона, то это означает, что когда люди выходят с площади Бастилии, то есть хвост колонны находится еще на площади Бастилии, то голова ее находится уже в Тракадеро. Вот, то есть, иначе говоря, с юго-востока Парижа это проходит на северо-запад. Вот так вот. Вот это реальное такое шествие, в котором участвует 1 миллион человек. Миллион, подчеркиваю. Не один, не два, не пять. Один, вернее. Да? Когда говорят, что 1,5 миллиона прошли между площадью Насьон и Республики, а там расстояние, ну, навскидку, так примерно, чтобы представлять по московским размерам, да, как у нас от площади Калужской или Октябрьской, ну, примерно до площади Гагарина. С той лишь разницей только, что это расстояние идет не по прямой, а как бы вот с изгибом, потому что прямых дорог, как я говорю, нет. 1,5 миллиона человек там просто не поместится. Там где-то на площади Республики, если все это занять, плюс еще улиц, поместится где-то 1100. Наверное, так оно и было. Вот. Где-то примерно та же самая, так сказать, толпа, достаточно внушительная, 100 тысяч человек – это много народа. Вот. Что она прошла до площади Насьон, я верю. Но 1,5 миллиона высасывать из пальца, ну, не надо говорить то, чего нет. И, наконец, последнее – это относительно вот этого вот 7-миллионного тиража журнала, который якобы тут во всем мире расхватывает как горячие пирожки. Я думаю, что те, кто повторяет это и немножко, так сказать, как бы по инерции, что ли, опираясь на какие-то источники, они не очень хорошо понимают, что такое журнал «Шарли Эбдо». Я его знаю, я его видел, я его читал в свое время, не регулярно, а в смысле он мне попадался. Точно так же, как и его предшественник, журнал «Харакири», который издавался с 60 по 70-й год. Я представляю собой, что такое карикатуры Волынского, там, Кабю и прочих. Вот. И я вам хочу сказать две вещи. Во-первых, «Шарли Эбдо», как предшественник «Харакири», это не журнал карикатур. Это журнал, который иллюстрирует карикатуры. Причем для понимания этих карикатур надо очень хорошо знать не только французский язык, и даже, я бы сказал, французский жаргонный язык, но еще и представлять себе контекст политической жизни во Франции. Потому что это слишком грубо, тонко, тут уж можно судить как угодно. Но это не для общего понимания всех людей во всем мире. Вообще Волынский, например, он рисовал в таком жанре. Две каких-то фигурки, очерченных, так сказать, достаточно там грубо, одноцветным, грубо говоря, карандашом. И между ними происходит какой-то диалог. У одного так колечко изо рта, вот он говорит то-то, второй ему отвечает то-то, потом продолжение, один говорит то-то, второй отвечает то-то и так далее и тому подобное. То есть это вещи, которые в статике не дают зрителю и читателю абсолютно ничего. Вот карикатура на пророка Мухаммеда, растиражированная, так сказать, всюду, да? Ну, видно, что какой-то там тип в феске, вот, ну, может быть, похожий на пророка. Ну, кто-то удается там что-то перевести, особого смысла в этом не видно. Но это речь идет о лицевой стороне журнала. А внутри журнала там еще более, так сказать, ну, схематичные, скажем так, карикатуры, перемежающиеся текстом. А уж тексты прочесть человек, который не владеет вот этими двумя вышеописанными потребностями, способностями, во-первых, понимать французский жаргон, а во-вторых, французскую реальность, вообще просто понять невозможно. Я это говорю к тому, что когда люди утверждают, что там по миру разошлись и выстроились какие-то очереди для того, чтобы раскупить 7 миллионов тиража, так сказать, Шарли Эбдо, я в это тупо не верю. Вот, потому что, ну, нет такого количества читателей. Можно что-то взять, какой-то незнакомый листок, и у себя приклеить на стене, как, так сказать, экземпляр какой-то там редкий, я не знаю, или еще что-то. Вот, но...
Именно для этого оно и пораскупались.
Возможно. Но вот относительно пораскупания я хотел бы привести более детальные цифры, потому что у нас здесь оперируют в основном тем, что доходится через наши средства массовой информации. А французский журнал «Либерасьон», он на эту тему высказался более конкретно. Он говорил о том, что, в частности, запланированное издание было таким образом, что за границу вообще-то Шарли Эбдо продавал в своей нормальной деятельности всего 4000 экземпляров. Имеется в виду за границу Франции, потому что там только есть франкоязычные страны.
Что подтверждает твою мысль?
Да. А теперь вот они предполагают послать на продажу примерно 300 тысяч, что очень много, конечно. Ну, правда, тут же они объясняют, что многие там предприятия закупают для своих сотрудников, для того, чтобы раздать их там и так далее.
Ну, в частности, Air France закупил большое количество экземпляров и кладет прямо в самолете.
Вот, вот. Я просто хочу сказать, что это не продажа, так сказать. Это продажа такая немножко, как бы у нас в советское время говорилось, торговля с нагрузкой. Но только первый миллион экземпляров, он будет продавать, все доходы от продажи будут идти непосредственно журналу. А в остальном сеть распространения будет их продавать, так сказать, на обычных условиях. И в этом случае согласилась на то, что они будут их продавать в течение 8 недель, этот номер журнала. То есть за 8 недель они, может быть, удастся им вот рассунуть эти 3 миллиона экземпляров. При условии, конечно, что все 3 миллиона экземпляров действительно были отпечатаны. Откуда взялись цифры 5 или 7 миллионов, я не знаю. Но то, что их точно не распространить, в этом я практически уверен. Потому что во Франции никакой журнал никогда не издавался таким тиражом экземпляров, даже в самое лучшее время печатной прессы. Вот. И, наконец, я просто что хотел по этому поводу добавить, что, конечно, Шарли Эбдо в этом смысле поступает в лучших демократических традициях, точно так же, как и российские журналы. Ну, например, на своих экземплярах он печатал цифру, что он издается в тиражом в 60 тысяч. Реально, как сейчас стало известно, распространялось только 28, включая вот эти вот 4. Вопрос, остальные 32 тысячи, они что, печатались и шли в мусорный ящик, или же это просто печаталось от фонаря? Скорее всего, последнее. Точно так же, как поступают все наши газеты. Я прекрасно помню, что одно время газета «Дуэль», которую я учредил, она печаталась практически в одно время в типографии «Известий» вместе с независимой газетой. Вот оказалось, что тогда, когда независимая стала, ставила себе чуть ли не 100 тысяч там экземпляров, которых она распространяла, на самом деле ее печатали в типографии только 24 тысячи. Мы об этом знаем чисто случайно. Просто потому, что перед нами проходил тираж, и нам было известно, сколько там экземпляров конкретно отшлеп. Вот. Поэтому, насколько это действительность, это соответствует вот этим вот миллионным цифрам тиража, на мой взгляд, это тоже крайне сомнительный факт, который просто надо учесть, когда говоришь об этом вопросе.
Мне, честно говоря, даже не особо интересно тиражи, которые они сделали. Ну, у нас аргументы и факты. 20 миллионов тиражей были в одно время в стране. И как бы это на ситуацию не меняет.
Но это у нас, не во Франции.
Да, да. Значит, что для меня принципиально важно в этой истории? Вот при всем при том, что я искренне возмущен, так сказать, поведением людей, которые присваивают себе право убивать других или навязывать какие-то правила, так сказать, исходя из своих тараканов в голове, значит, я уже об этом сказал, что я бы не хотел, чтобы, так сказать, выпускники психиатрических больниц по всему миру под названием мечеть, церковь или, как там она называется, синагога, навязывали мне свои правила. Я хочу жить по своим правилам, которые не противоречат закону. Это первое. Второе. Во многом здесь я бы возложил ответственность за происходящее не на журналистов, которые нарисовали то, что они посчитали нужным, а на власти Франции, которые своей иммиграционной политикой бездарной так и устроили в Париже полный срач, там количество негров и арабов, так сказать, в некоторых районах представляют собой какие-то запредельные величины. Я был последний раз в Париже недавно в этом году, и должен сказать, что в тот Париж, который я увидел в последний раз, я больше не поеду, как турист. Просто не поеду и все. Вот мне тут неинтересно. Я не хочу на Северном вокзале, так сказать, заходить в вагон, в котором 90% или 95% негры, даже не арабы, негры. Это не Париж. Это Найроби, это Нджамена, это я не знаю что. Если мне понадобится экзотика, я пойду на Килиманджаро на восхождение, я поеду в Африку, буду смотреть слонов, носорогов, я привью себе соответствующие прививки, я буду знать, как себя вести в этой ситуации, как пить воду, как... Значит, я буду в Африке, мне это понятно. Когда я нахожусь в центре Парижа, так сказать, в центре Европы, так сказать, и мне хочется смотреть на французскую культуру, на французских женщин, на французскую, так сказать, быт, нравы, сходить в французские рестораны, ездить во французском метро. Значит, я этого, к сожалению, не вижу. И это вина французских законодателей, которые допустили вот эту миграционную политику и не просто запустили их туда к себе, а продолжают их кормить за счет бюджета, так выплачивать им социальные пособия, и конца и края этой ситуации не видно. Я, значит, искренне хотел бы, чтобы люди, которые голосуют так или иначе на Центральный фронт за Жан-Мари Ле Пена, так сказать, и так и дочку, так сказать, и все прочее, значит, пришли к власти и применили, так сказать, правила игры абсолютно понятные. Во-первых, прекратить вот этот вот бесконтрольный въезд из Африки и, так сказать, значит, арабов и так сказать, негров, которые туда заезжают, это первое. И второе, поменять правила игры внутри так, социальные, чтобы они стали работать. Ну, просто, чтобы они исчезли с улицы, оказались бы на заводах, на сельскохозяйственных предприятиях, так, или уехали из страны, так, или как-то повели себя иначе. Потому что иначе это криминальный рассадник. Совершенно отчетливо видно, что эти люди не только не работают, они добывают себе доходы, кроме того, что они грабят государство, они грабят других граждан. Это абсолютно криминальная составляющая. Именно поэтому, значит, пытаются сдержать это полицией, войсками, которые ходят там по военные патрули по всему Парижу. Ситуация напряженная. И в этом, не в том, что нарисовали что-то, а в том, что вот создали эту систему, виновато руководство Франции. И депутаты, которые проголосовали за совершенно идиотские законы, так и социальные, и иммиграционные, и исполнительная власть, которая недостаточно жестко занимается этим делом, и общественное мнение, которое так или иначе поддерживало мультикультурализм, толерантность, вот эти все слова произносили. На самом деле это они сели на шею. Иначе, кроме как оттоком туристов из Парижа и из других регионов Франции, указать французскому народу на неправильность их поведения невозможно. Они иных вариантов не понимают. Я думаю, что туристы должны, так сказать, не ездить в Париж, а ездить в Нормандию, ездить в Тулузу за Романьяком, там это понятно, где нормальная ситуация. В Париж ездить, на мой взгляд, нельзя, неправильно. Во-первых, там безумно дорого, начнем с этого. Просто если сравнивать с Веной, например, куда я регулярно тоже езжу, вот тупо в два раза дороже все. Это необоснованно, это неправильно. Не стоит Париж того, чтобы, так сказать, вот платить за все то же самое в два раза дороже. И плюс абсолютно криминальная ситуация в городе, которая обусловлена не парижанами, так сказать, а именно арабами и неграми. И негров я был просто поражен. Я привык еще как к арабской составляющей в Париже, так сказать, ну, она тоже меня нервировала, но в меньшей степени. Значит, в этой ситуации, по-моему, даже арабы по щелям уже забились, так сказать, их уже не видно. Абсолютно присутствует черная масса, так сказать, в метро. И не потому, что я расист, не потому, что мне не нравится. Их просто очень много. Это та ситуация, когда количество перерастает в качество. Там просто уже жить нельзя. Ты находишься там в чужом мире, в чужой культуре, в чужой криминализованной среде. На тебя смотрят, это видно по взглядам, по поведению, как на жертву. Ты изначально виктимен, так если ты оказался в парижском метро.
Ну, я немножко проясню эту ситуацию. Я понимаю, что по цвету кожи, конечно, негры выглядят более колоритнее, отличающиеся от явно белой Франции, какой она должна была быть. Вот. Но, во-первых, с точки зрения вот, французского населения, как раз большая проблема находится в арабской составляющей. Которая...
Наверное, я там был всего 2 недели, поэтому я не могу претендовать на какую-то статистику. Но по сравнению с предыдущими поездками ситуация изменилась. И гречанскую сторону очень резко.
Скажем так, район Северного вокзала – это как бы место компактного поселения, преимущественно черного населения. Так что здесь в этом смысле ты попал в самую гущу.
Ну, я пролетел в Шарль-де-Гольт и приехал к Северному вокзалу.
Понятно.
Я уже миновать этого не могу.
Понятно.
Я готов прятаться от них куда-то. Вы мне скажете, куда, если я прилетаю на самолете. Выясняется, что я не могу доехать до Северного вокзала с аэропорта Шарль-де-Голь, если я не сталкиваюсь с этой бандой. Это банда, это же надо понимать.
Там с черными это не совсем так, как это происходит с арабской составляющей. Там в арабской составляющей все гораздо хуже, хотя они меньше отличаются по цвету кожи. И там есть районы, в районе 18-го квартала, пресловутая золотая капля, так Гуддаф, которая, так сказать, просто целиком является арабским районом. И вообще там, по-моему, ни одного белого человека нет, даже заходящего туда. Вот, но... Тем не менее, основная проблема, это, между прочим, взялась еще даже не от нынешних депутатов. Они скорее унаследовали ее и не знают, что с ней делать. А вообще-то эту проблему породил Деголь. Который, так сказать,
если они не знают, пусть у меня спросят.
Нет,
я могу написать им законы, какие должны быть.
Спросить
очень
можно.
Очень простые законы понятные.
Спросить можно, но самое печальное то, что даже рецепт Жан-Мари Ле Пен и, так сказать, его дочери, он все равно уже не приносит разрешения в сегодняшнюю ситуацию, поскольку проблема уже не столько в новоприбывших, сколько в тех, которые уже там живут давно. Потому что их уже достаточно много. И вот,
решения должны быть комплексные.
Я понимаю, да. Но дело в том, что они уже обладают французскими паспортами, причем часто уже не в первом поколении. Вот, потому что первое поколение приехало еще при Деголе. Вот, и,
это не дает им возможности не работать, понимаешь?
Нет, не дает, но...
В данной ситуации они не работают.
Там я не хотел сейчас входить в тонкости и детали этой ситуации, почему они не работают, да, хотя бы потому, что размер социального пособия, который для француза считается нищенским, и он вообще на него не может жить, это население считает для себя вполне комфортным. Они находятся на равных совершенно уровнях в силу вот этой вот самой концепции толерантности, которую ты совершенно верно заметил.
Значит, должны быть разные уровни.
Да, должны быть разные уровни, и должна быть официально отвергнута вот эта самая концепция толерантности, о которой как раз и идет речь. И, собственно, по большому счету, возвращаясь вот к инциденту этому теракту в Шарли Эбдо, основная проблема здесь не в мусульманах и не в редакции, а в самой концепции толерантности как таковой. Если бы во Франции на сегодняшний день, да, существовало совершенно ясное понимание, что мы католическая страна, ну, например, и у нас в силу наших традиций
принято... А еще лучше атеистическая, если...
Или атеистическая, да. Вообще-то республика все время подчеркивает, что она атеистическое государство. Что мы плевать хотели на все религии, вот, и поэтому у нас можно спокойно осмеивать абсолютно все религии, потому что это наше право республиканское, и мы, так сказать, должны его придерживаться. Я бы считал,
кто против в Африку?
Саш, позволь мне договорить. Я бы считал, что это совершенно правильный подход. Но тогда это правило должно и соблюдаться. И то, что вызывает обоснованный протест, я имею в виду в первую очередь моральный протест, это то, что когда дело доходит вот до того же самого Шарли Эбдо, то, например, можно измываться там над пророком Мухаммедом. Можно рисовать Святую Троицу в виде, так сказать, там гомосексуалов, которые друг друга совокупляют в попу. Можно, я не знаю, рисовать Папу Римского в виде там, я не знаю, какого-то там, какой-то там бразильской путаны по поводу его, так сказать, визита, допустим, в Бразилию. Можно еще что-либо такое себе позволять, все, кроме одного. Вот по поводу иудаизма шутить нельзя. Как бы как на случайно, вся эта журнала «Шарли Эбдо» – это сугубо иудейский. И вообще тот гипермаркет, который был в Париже потом после этого, тоже подвергся теракту. Это не просто какая-то кошерная лавка. Это гипермаркет называется гиперкошер. Ну, как говорится, название говорит само за себя. Так вот, в том же самом Шарли Эбдо, просто для уж полноты и счастья, самым таком вот толерантным, безответственным, как там пишется в названии, и, так сказать, разнузданном журнале, например, в 2008 году был скандальный случай увольнения известного карикатуриста Сине за антисемитскую пропаганду. В чем антисемитская пропаганда? Надо сказать, что этот Сине, один из старейших карикатуристов, он примерно того же возраста, что и Волынский. Волынскому 80 лет было на момент смерти, Сине 79. Он, правда, не умер, вот, поскольку его уже в редакции Жарли не было. Он, по убеждению, вообще-то коммунист и атеист. Но это не мешало ему работать в Шарли Эбдо ровно до того момента, когда он в 2008 году не нарисовал карикатуру на сына президента Саркози. И всего лишь за то, что этот самый сын президента решил провернуть, так сказать, ловкий финт такой, перейти в иудаизм ради выгодного брака. Ну, надо было жениться на богатой еврейке, она принимала только вот традиционных иудеев. Значит, для Жана Саркози это было не проблема. Тем более, что сам Саркози-то это вообще венгерский еврей по происхождению. Но не придерживающийся каких-то религиозных убеждений, в общем, не ходящий в синагогу, там, я имею в виду президента. Ну и Жан, естественно, был точно таким же. Ровно до того момента, пока не надо было вот соблазнить богатенькую еврейку и, как говорится, нажить капиталец. Вот, на эту...
за деньги вспомнишь о корнях.
Конечно, за деньги вспомнишь о корнях. По этому поводу Сине нарисовал карикатуру, которая вот всего-навсего, так сказать, обыграл этот факт. Вот
имеет это... право.
Имеет. Да, но редакция толерантного журнала «Шарли Эбдо» с треском выгнала его, как говорится, с санными тряпками, так сказать, за то, что он вообще посмел этой темы коснуться. При всем при том, что карикатуры на самого Саркози, по любой другой тематике, они как бы появлялись, вот кроме иудейской. И поэтому, когда, так сказать, сверхтолерантный журнал в сверхтолерантном обществе позволяет себе измываться над всеми культами, а вот над этим, так сказать, даже что-либо, так сказать, плюнуть в его сторону становится невозможным. Становится вопрос, это что, толерантность или это сознательная поддержка только одного религиозного течения, которого не осмеивают в противовес всех других? Я пошел бы даже и дальше, сказав, что иудаизм это на сегодняшний день отмерший культ. Это уже не религия, так сказать, в массовом порядке Израиля. Для него религия другая, это Холокост. Это то, что приносит конкретные деньги. Вот представить себе, что в Шарли Эбдо или вообще в каком-либо юмористическом издании во Франции могут быть карикатуры, например, на эту тему. А ведь был конкурс карикатур в Иране, кстати, когда вот первые карикатуры на пороке Мухаммеда появились, был в Иране объявлен еще Ахмадинеджадом конкурс карикатур на тему Холокоста. Были очень интересные сюжеты, во всяком случае достойные вполне, чтобы быть размещенными рядом на странице Шарли Эбдо и, кстати, выполненные примерно в его манере. Что было тоже достаточно любопытно.
Но... Это говорит о том, что идея живет и побеждает.
Идея живет, да, но только не во Франции. И только не в том обществе, которое заявляет себя сверхтолерантным. Потому что там, за такие карикатуры, можно запросто попасть в тюрьму. Просто по факту вообще их наличия, даже не рисование, а просто наличие. Это примерно так же расценивается, как в брежневские времена антисоветская литература. Вот примерно так, буквально. Тюремным заключением, там, со всеми пирогами. Вот когда в таком обществе начинают рассуждать о толерантности и о том, как надо быть восприимчивым ко взглядам других, и что нельзя свою веру защищать с автоматом, я согласен, что нельзя ее защищать с автоматом.
Нельзя.
Но ее нельзя защищать и с тюремными сроками.
Нельзя.
Нельзя. Вот поэтому, нельзя. Говоря А, надо говорить Б. Я думаю, что говоря о том, что нельзя нападать на политические убеждения с автоматом в руках, расстреливая карикатуристов, нельзя также существовать в обществе, в котором за наличие своих взглядов тебе грозят тюремные сроки. Вот эти вещи надо произносить совместно. То есть рядом. Одну...
Не вызывает сомнений.
Вот именно поэтому я и хотел это произнести, для того, чтобы наша точка зрения дошла до наших слушателей во всей своей полноте.